Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». Я рада представить вам гостя нашей студии. Это руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И в эфире наша рубрика «Что вы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, здравствуйте тоже.
Алексей Александрович, конечно, в первую очередь с праздником вас разрешите поздравить Днем Защитника Отечества, который вчера мы отмечали, и вас, и всю вашу организацию. Вы просто совершенно непосредственное отношение имеете и к этим достаточно современным праздникам. Очень радует, что хотя бы, ну, может быть, номинально они у нас все-таки есть, но даст Бог, и такой какой-то глубинный смысл этого праздника постепенно будет в нашей стране проявляться. И вот это к разговору о патриотизме и о той теме наших передач, которые вот мы уже столько лет с вами в эфире ведем, я думаю, что это все вот, скажем так, все во благо и в пользу, в том числе и таким новым праздником.
Вот да. Вы, Полина Борисовна, как раз задели тему, нашу тему. Я для радиослушателей скажу, и те, которые дружат с интернетом, тоже скажу, что наша тема называется «Чтобы помнили». Именно так два этих слова «Чтобы помнили». А эти передачи сохраняются на сайте радиостанции «Воскресенье». Там зайти в аудиоархив, и вы всегда увидите эту тему «Чтобы помнили». Мы выходим по вторникам и в среду повторы, а так, кто заинтересуется в интернете, в любое время суток, в любое время года и дня. Ну, а так, конечно, День Защитника Отечества. Я имею действительно к этому отношению. Во-первых, служил в армии, вот, и потом еще, когда в институте, опять была эта самая военная кафедра и служба. Так что это такое. А сейчас считаю, что вот эти 20 лет, сколько мы занимаемся памятью павших воинов, именно в официальном плане, это тоже непосредственно работа общественная, связанная с достоинством павших воинов, что, на мой взгляд, очень-очень недостает и недоставало нашей стране, которая уж очень-очень много увлекалась словесным благополучием в отношении воинов, ну, войны, и мало-мало иногда уделяла внимание или воздавала должного именно истинной памяти павших воинов. Вот об этом каждый раз у нас с вами передачи, которые касаются вот этой темы. И, конечно, не избежать и сегодня, как говорится, вот этот вот месячник защитника Отечества в нашей области, а для нас это защита Отечества каждодневно, каждогодно, если так можно выразиться. Ну, перед тем, как говорить о письмах, хотел бы сказать, что много звонков раздается в мой адрес в последнее время. И из области звонят, ну и из Екатеринбурга тоже, спрашивают, а что там намечается к 70-летию. Ну, к 70-летию, помимо мероприятий плясового плана, я бы так это назвал, есть еще и то, что, значит, губернатор пошел на встречу, значит, пожеланиям семей погибших, и в частности, я еще самого этого постановление так еще и не видел, но уже средства массовой информации отдельные, официальные, объявили, что, значит, каждому участнику войны 3000 рублей, вдовам и так далее, там, труженикам тыла по 1000 рублей, и по 1000 рублей в этом году, к 9 мая, это детям погибших воинов. Но это погибших воинов, я в тот раз уже об этом говорил, но не лишнее сегодня это дело повторить. Там, правда, написано так, что не сразу поймешь, все ли категории туда, кто не вернулся, включили, но полагаю, что надо бы включить все категории. Вот. Ну, в частности, это и погибшие, и без вести пропавшие. Они упомянули почему-то в средствах массовой информации, но это не само постановление, там, может быть, все это перечислено. Те, которые попали в плен, не по своей воле, естественно. И кто умер от ран. Вот этих категорий нет. Полагаю, что их тоже, наверное, коснется. Но не буду говорить за постановление. Это там точнее будет. Вот такая небольшая новости, пусть люди знают, что надо обращаться в социальную защиту, она сейчас там называется по социальной политике, но по-старому соцзащита каждого района, где там кто проживает, чтобы они туда могли обратиться с соответствующими документами. Любопытное письмо пришло и неожиданное из Краснотурьинска. Написано «Тюрин Иван Алекс», то ли Алексеевич, то ли Александрович, дальше он не раскрыл. Это он пишет там в письме, что я являюсь учеником 32-й Краснотурьинской школы, ученик 7-го А класса. Вот такого рода дети и правнуки погибших пишут нам довольно-таки редко. И он пишет, что я занимаюсь исследовательской работой, я тут вот от себя, чтобы тут долго не искать, что там и как, занимаюсь исследовательской работой и провожу поиск сведений по своим родным, которые связаны с войной, те, которые погибли. И там приводит, что таких было у него родственников, то он накопал немало. А вот по четырем из них пока данных более-менее нормальных таких нету. Он пишет, что, значит, эти вот по четверем, они четверым его родственникам, они в книгах памяти значатся как без вести пропавшие, другой числится как погибший в плену, но не указано где. И, конечно, его очень интересует, где бы найти эти данные, чтобы ему было самому ясно и помимо исследовательской работы, ну и для исследовательской работы тоже. Вижу, что парнишка заинтересован этим делом. И, конечно, первым делом я решил не откладывать в долгий ящик. И вот историк, юный историк-исследователь из этой школы, на мой взгляд, заслуживает большой похвалы, что он, значит, занимается этим делом. И, как я понимаю, что в этой школе не только он занимается, и там есть определенная секция, я вышел в интернет посмотреть, что за 32-я школа, чем она занимается, а там это направление указано. Знаю, что такие подобные направления есть и в других школах области, ну и, конечно, Екатеринбурга. А тут вот такое дело, значит, я написал письмо, отправлю его, буквально сегодня намечаю отправить директору школы 32-й, это Анна Ивановна Май, фамилия такая, что вот так вот и так, просим, мол, обратить внимание на вот эти работы, на ученика школы, чтобы посоветовать ему и помочь ему направить на международный конкурс по вот этой тематике. Там написано так: международный творческий конкурс, посвященный 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне и 70-летию окончания Второй мировой войны. Значит, там история Великой Победы в истории семьи, так называется тема. Есть электронный адрес, есть почтовый адрес в Москве, куда-то направлять эти работы. Ну, а самое-то важное, значит, вот он пишет, где же Еремеев захоронен, его родственник. Я нашел, что помимо книги памяти, что там не указано где и что, что он умер в плену в Норвегии. Не ближний путь такой, в Норвегии. Захоронен на кладбище в городе Эльвенес. Вот, и эти вот приложения к моему ответу на его запрос на 5 страницах, на 5 листах, вернее, я ему высылаю. Постников. Новых сведений нет. Но документ, который я там нашел, может представить интерес для родственников, так как это анкета о розыске сведений о нем, которые составлены со слов его родной сестры в то время, вот, Анны Константиновны. А это Анатолий Константинович Постников. Морозков. Вот о нем он интересуется. Новых данных, кроме известных уже тебе, это ему отвечаю, значит, Ване Тюрину, что я так и не выявил новых данных. Вот Киселев, конечно, тоже интересно. Киселев Яков Федорович, по найденным мною данным, он погиб, защищая Москву 28 декабря 1941 года. Это тоже там представляю сведения, найденные на 7 листах. Вот. И уточнено место гибели и захоронения. Там вот тоже военные документы. В одном месте он 28 декабря 41-го значится, в другом месте 28 декабря 42-го. Но поскольку я там нашел, что это связано с защитой Москвы, это все-таки был 41-й год, декабрь. 42-й уже от Москвы далеко, значит, отбивали фашистов. Так что вот такое дело. Думаю, что это будет довольно-таки, на мой взгляд, интересно. И по Еремееву, там в плену очень важная такая деталь, там много деталей таких. Он был до войны трактористом, то есть тут был или водителем танка, или, значит, тягача военного. Такое могу предположить. Вот. И он попал в плен в первые месяцы, так сказать, когда его там призвали, началась война. Был ранен. Вот такая деталь. А если раненый, то тут тем более, какая может быть особо вина-то за солдата. Ну, посмотрел еще важно. По всем этим четырем солдатам нашей войны, вернее, той войны, ни один из них не представлен к ни единой награде. Я имею в виду персональные награды. Это тоже характерная черта, так сказать, отношения к подвигу и к жизни солдат, которые отдали жизнь на алтарь победы. Мы хотели бы с вами продолжить тему, которая была мной в тот раз поднята, а именно это обращение из Челябинска Зои Кузьминишне Деминой. Она тогда два момента подняла, что по одному родственнику, по которому было неясно, что и как, но в частности об этом заикнусь, значит, а второе, это дневниковых записей времен войны и послевоенные годы, там до 48-го года, одного жителя села, который довольно вижу, это, что грамотно писал человек-то, для села того времени довольно грамотно. И вот эти дневниковые записи представляют определенный интерес. И я думаю, что мы, наверное, Полина Борисовна, не одну передачу посвятим вот этим отдельным деталям, которые там очень важно тыловую жизнь отражают. И тыловую, и плюс информация, глубинки о том, что доходило до них вот, из военных сводок и прочее. И для меня там было немало открытий довольно интересных. Но я в этот раз остановлюсь-то на малом. А пока хочу зачитать вот это письмо, которое она мне прислала. Присылаю вам дневник Буркова. Думаю, я с ней созвонился, она мне вот прислала этот дневник Буркова. Вот. И статья была в Московском комсомольце по поводу того, что вот журналистка приезжала ко мне, говорит, в апреле прошлого года, сфотографировала, увезла дневник, а после выхода вернула. Сказали, что у них очень много другого материала. Никто мне не позвонил, может, потому что ни телефона, ни адреса моего там не напечатали. Теперь расскажу вам немного о себе. Мы из казаков. Весь наш род по маме был раскулачен. Не тронут был только мой дед. Он был очень умный, знал, что ожидает нас. Все, что было, распродал. Мама была молодая. Он устроил ее на Челябинский тракторный завод, который строился, купил ей комнату. Но у мамы в соседнем селе остался жених. Мама бросила Челябинск и приехала к нему, то есть к моему отцу Кузьме Яковлевичу Первухину. У деда забрали дом, и он вскоре умер. Ну, понятно, уважаемые радиослушатели, какие чувства были у человека, когда вот так вот все до нитки. Мой папа решил оставить колхоз, и они уехали в другой район. Там отца забрали в тюрьму, оставив маму беременную мной и с двумя детьми, 3 и 6 лет. Вот и в таких условиях родилась я 1 марта 41 года. Чужой край, снятая комната. Когда убили отца, маме дважды присылал письмо его командир, просил прощения за то, что они как будто дружили, обменялись фуражками с кокардой, ну и отца убил снайпер. Мы подросли, но не верили маме, не в том, что отца посадили за выход из колхоза, хотя он вступил в другой. Думали, что она сочиняет, а мой муж вообще был военным. Даже представить себе не мог он, чтобы кто-то вдруг отдал фуражку солдату. Ну, понятно, это я выше от себя добавляю. В мифологии вот военный период и послевоенный период прямо кишит этой мифологией семейной. Это, конечно, от недостатка информации, которую сдерживали искусственно и просто лишали людей. Ведь если, я уж тут отступаю, если и через 70 лет, а если взять с начала войны уже за 70 лет, люди пишут, не зная, что и как было, то это, конечно, не красит государство, которое защитили эти павшие солдаты. Чего же от семей-то так вот таить? Хотя много информации еще есть, и раскопать ее, раздобыть можно. И вот пишет, сказали там, где он похоронен, прочее, дважды, говорит, я была в Ленинграде, поскольку сообщили, что он в Ленинградской области, но никто из местных жителей и чиновников не знал такого села, даже района не знал. Вот такие там дела. Ну, там дальше пишут, что хотели узнать через спиритический сеанс, прочее. Ну, куда деваться? Вот люди интересуются этим делом и обращались к кому только не попадя. И, конечно, вот там они тоже им говорили такие данные. Дальше я не читаю. Хочу сразу сказать самое это важное, что, да, отец Зои Кузьминишны, Первухин Кузьма Яковлевич, я нашел, что он, значит, не был в Ленинградской области, а точнее, по-другому даже. Дело в том, что в Ленинградской этой области нет такого населенного пункта, который она указала. Но он был раньше в составе Ленинградской области. Я там раскопал эти данные. До 5 июля 1944 года он был в составе Ленинградской области. Потом его включили в Новгородскую область. И теперь вот эта деревня Молвотицы в Моревском районе Новгородской области. И если будет у вас возможность и физическая, и, так сказать, и финансовая, то надо, конечно, вот туда и съездить. Там точный район указан. Еще хочу сказать, что ваш отец служил в составе 166-й. Стрелковой дивизии, стрелком роты противотанковых ружей. Вот такое противотанковое ружье. То есть тут надо поближе подобраться к танку, и если ты попадешь и остановишь, ладно, не попадешь, танк заметит, куда надо ехать. Тяжелая судьба. Значит, вот такие данные тут я пишу и отправлю Зое Кузьминишне. Ну и несколько слов, конечно, из дневника, который она сохранила, когда, если там возвратиться к прежней передаче, неделю назад мы, две недели назад, когда говорили, что там один из знакомых купил полдома и на крыше заметил, увидел вот этот дневник. Он его показал, и Зое Константиновне на день рождения он его передал. Вот таким путем он оказался у нее и сейчас вот у меня. Вот отдельные выдержки, 42-й год я беру. Немножко хронологию поменяю специально. Вот. И тоже любопытно, жену пишет он, значит, то ли то хозяйка, то баба, ну, любовно так называют, то слово «сама», она «сама», вот. И изредка называл Шурка. Не Шура, а Шурка. Но тоже, видимо, такое ласковое обращение по-своему. Вот он пишет. 20 августа 1942 года. Я тут много упускаю, но вот самое главное. Родился сын Володя. 17 августа 1942 родился. Жена после родов все еще болеет. А даже я не знаю, что будет. Сам все время болею, только вот умереть не могу. На фронтах, он пишет 28-го, очень много особенного. На юге наши войска сдали Сальск, Армавир, Краснодар, Майкоп, Железноводск и другие районы. Но за три дня вот до этого, то есть где-то вот 17 августа 42-го, он пишет, я возвращаюсь снова к этим, да, Ну, сегодня кое-что в жизни изменилось. Баба родила сегодня утром сына прямо мне на руки. Мучиться началась вчера с утра. Сегодня принес полкило муки, огурцов. У бабы оказалось полчетверти вина. Вот отмечаем. 16 августа, буквально накануне, перед родами, тоже важно. Сегодня выходной день. Собираемся косить сено. Пригласил Панову и Аксинью, и сам. Жена еле ходит, косить не может. Это на следующий день она родила, и вот такие записи. Еле ходит, косить не может. Сегодня окончательно объявили, что наша корова заболела ящером. Болеет бруцеллезом. Прямо беда. Косить нечем и некому. И выгонять скотину не велят. А накануне, буквально где-то за дней 10 до родов, жена и я косили сено. Вот такие сельские-то вещи. Не 3 месяцев до родов, не 3 месяцев после родов, как государство потом верещало об этом. 9 февраля 42-го. Починил ботинки. Написал жалобу о неправильных действиях Народного суда. Об осуждении жены на 6 месяцев за неработу в колхозе. Хоть, положим, и беременна, а вот шуруй в колхоз-то. А что такое в народе было там? Закон 6.25. То есть 6 месяцев поражения, так, вычитания из зарплаты 25%. Вот это 6.25. И вот такая поддержка родившимся. До этого, значит, в марте 42-го года, это за полгода, видел 11 волков мой отец. Валенки чинил себе и Шурке, то есть жене. 17 марта колхоз подал в суд на него за пилу и овечку, которую ему дали. Что там получилось, там долго рассказывать. Ну, пила немножко была повреждена, там на нее упало бревно, а с него требуют: верни пилу в исправном. Да как и тот ведь пилил для общего блага. 18 марта, день Парижской коммуны, повестка в военкомат, пересвидетельствование, оставили по болезни. Мясо не уплачено, прямо беда. За оба года требуют, дали срок 3 дня. Где я могу это все представить? Дальше я там в следующих передачах буду на этом останавливаться, пока вот в следующих передачах я намечаю это дело продолжить. Вот такие детали из тыла. Пришло 2 письма родственников. Я их специально не называю. Значит, одни родственники Тимохова Якова Ивановича, другие родственники Окишева. Что там за фронтовики, тоже очень интересно. Тимохов Яков Иванович умер от болезни. У родственников сведения, что вообще непонятно, никаких сведений нет, абсолютно ничего. И более того, что даже маломальских сведений нет никаких. Вот тут вот я раскопал, что это все не так-то просто. Тимохов, в данном случае, Яков Иванович, призвали в ноябре 42-го года. Я смотрю в книге памяти, сведения только в книге памяти. Причем это книга памяти из коми СССР в то время. Как бы он там попал, чего он попал. Вот написано: Тимохов Яков Иванович призван в ноябре 42-го года. Любопытный лист, смотрю, 835-й. Это 8-й том книги. И рядом, сплошь и рядом, только такое вот. Призван. А какая судьба дальше? Ни слова. Я гляжу вот на этой странице 46 таких фамилий книги памяти, а их, извините, 700 страниц вот таких. Вот эта книга, я решил посмотреть, что за книга. Книга именно призванных в годы Великой Отечественной войны 41-45 года на службу в армию Кожвинским райвоенкоматом, ныне Печорский военкомат, фронтовая судьба которых пока не установлена. Ну вот книгу они издали в 94-м, к 95-му году, к 50-летию Победы. И никаких, я смотрю, все только призваны. А дальше, где кто служил? Выясняется, решил поинтересоваться этим делом. В этом коме автономной республики в то время было призвано более 100 тысяч человек, только вот таких. Ну, еще немножко там, 1030, по-моему, или 40, вот так, гражданских лиц. А это все заключенные. Заключенные из лагерей. Я решил поинтересоваться, а что это такое? Как же так? Никакой судьбы, ничего тут нет. И, ну, немножко раскопал данные. Значит, в 7-м томе этого же коми, книги памяти из коми, значит, там немножко приоткрывается такая картина. Вот прямо зачитаю. Еще не выяснена, остается фронтовая судьба почти у 70 тысяч призванных в армию военкоматами нашей республики. Почти на 45 тысяч призванных бывшим Кожвинским военкоматом пока не удалось собрать необходимые сведения, а имеющиеся в архивах данные очень скупые. Наша северная коми, земля, была свидетелем и невольным участником массовых репрессий, имевших место в Советском Союзе в 30-40-е годы. Перед началом Великой Отечественной войны в местах заключения, дислоцированных в республике, находилось не одна сотня тысяч граждан почти из всех регионов страны. Кроме того, на жительство в наш край в период известной коллективизации были депортированы тысячи крестьянских семей из многих регионов Союза. А сколько было депортировано к нам из прифронтовых районов украинцев, белорусов, молдаван, жителей Прибалтики, поляков, немцев. Большинство из них остались верны своему долгу перед Родиной. Из названных категорий людей через военкоматы коми на фронт ушло, далеко по неполным данным, почти 100 тысяч человек. Они тогда, когда составляли книгу памяти, я тоже от себя говорю, решили уточнить судьбы тех, которые от них уходили. Вот. И мы, говорит, направили во многие места запросы, и не были получены сведения на этих призывников из архива Министерства обороны. Не возвратились на жительство и в республику, и бывшие заключенные, что они туда поедут-то? Или депортированные, которым посчастливилось, возможно, не погибнуть в боях. И дальше пишется тут. В ходе поиска бывшим Кожвинским райвоенкоматом были установлены сведения о месте рождения многих призванных. Эти карточки высылались соответствующим регионам для выяснения фронтовой судьбы, ушедшего в армию через наш военкомат. Однако практически очень немногие регионы нам сообщали сведения о судьбе бывших воинов. А было немало и таких регионов, откуда военкоматы возвращали нам высланные на них карточки, нередко с отметкой «У вас призывался, вы и разберитесь». А ведь речь шла об уроженцах этого региона. При таком отношении военкоматов и редколлегий бывших краев и областей СССР нам не удалось найти достоверные сведения о фронтовой судьбе многих, чтобы в летописи истории сохранить хоть навечно имена всех ушедших на фронт, общественная редколлегия решила опубликовать вот демографические сведения о них весьма ограниченными данными. Ну и вот в этом в 7-м томе, 8-м томе тысячи людей вот так. Я смотрю, и опять-таки, когда вот читаешь такие вещи, ну вот взять действительно... Я взял ради интереса первую страницу и последнюю. Ну и ту, где, значит, у нас записан Тимохов Яков. Вот у нас на букву А, первая фамилия. Аре Эпо, сын Алфера, призван майя, ну ясно, это из Эстонии. Абадаков Абдул Абдулович, тоже не местный товарищ. И последний там на букву Я, это уже 980-я страница. Я говорю, в каждый человек по 50 записано, ну, 45 минимум. Вот, там тоже Яшворин Михаил Степанович, 16 года, призван в феврале. Яшелд Евгений Антонович, 1903 года, призван в марте 42-го. Ну, это далее последний там Ященников Аркадий Иванович, 16 года рождения, призван в октябре 42-го года. То есть тут надо ведь знать, там их спрашивали, если вор в законе, то он не шел на защиту Отечества. Это им, как они называют в терминологии, в литературе есть, западло идти. А это все ведь крестьяне, это все труженики, которые попали по нелепым обстоятельствам чаще всего в то время. Кто-то там вот из колхозников, кто-то, в смысле, из репрессированных по раскулачиванию. Это все люди, которые крепили страну своим непосредственно потом, своими руками. И вот оказались под Молохом таким. И после того, как они отдали жизнь, не сочли нужным правители, чиновники официальные, не сочли нужным даже добрым словом упомянуть хотя бы вот в книгах, чтобы передать сведения. Вот такие дела. Ну, а в данном случае вот под Тимохову-то я там нашел сведения, что он поступил, но только такие опять надо вот знать, что Тимохов Яков Иванович я нашел, который 1909 года, а разыскивает 1906 года. Тот, не тот, но в данном случае уж очень похоже, потому что он пишется в госпиталь легкораненых попал и там умер. Вот в марте месяце, 16 марта 43 года. Какая причина? Крупозное воспаление легких и сопутствующее заболевание энтероколит. Значит, это причина смерти интоксикации. 16-го прибыл и умер 25 марта, буквально через 10 дней. Погребен на кладбище Зерноград Мечетинского района Ростовской области. Дальше там пишется, поступил в тяжелом бессознательном состоянии, что не дало возможности заполнения паспортной части, откуда, чего и как. И даже год рождения, возможно, был указан ошибочно. Поэтому я не исключаю, что это может быть как раз родственник, когда вот такого рода, без особых паспортных данных, все это похоже. Почерк именно того периода, почерк страны, которую спасли эти павшие воины. Я хотел бы завершить эту тему тогда. Значит, когда я посмотрел вот эти данные, вот, положим, до этого еще письмо родственников Окишева Михаила Яковлевича. Вот, я натолкнулся на него уже в другом томе, томе восьмом, где эти вот списки, гигантские списки были. И вот гляжу на той странице, где он указан, опять-таки, призван в армию, тогда-то призван в армию, и никаких сведений. То есть это вот продолжаю тему. Но я решил посмотреть вот по тому листу. Вот тут 50 человек на странице указано. Я думаю, дай-ка посмотрю судьбу, потому что можно найти по сведениям-то, что и как. Ну, и, конечно, не по широко распространенным, положим, Орлов Виктор Алексеевич. Ну, таких полно. Того ли нет, тут никаких данных-то нет, кто откуда родом-то. Поэтому я взял Петр Фомич Овчинников, куда они шло. Овчинников Старостин Яковлевич, редкое имя такое. И, короче говоря, вот из этих людей я посмотрел по вот этому листу ни одного сведения, раскрывающего судьбу, кроме того, что он призван вот именно из тюремных, из-за тюремной решетки, решившие, значит, сражаться в тяжелый период Родины на фронтах, ни по одному никаких сведений нет. Положим, вот Орешко Иван Владимирович, 14-го года. Смотрю, ага, есть. Но не тот, потому что совершенно другие там данные. такие. То есть вот из 50 человек ни по одному толком сведений нет. Вот такая полная безвестность, такая пониженная духовность правителей. Она духовность оставалась у самого народа, у тех, которые, презирая, положим, тех гонителей, пошли все-таки защищать родину. Защитили, выходят, тех же самых правителей с таким вот подходом.
Алексей Александрович, действительно, письма сегодня, конечно, интересные.
Да мало только зачитал письма.
Да, и, конечно, каждое письмо – это, не знаю, ну, отдельная передача, по большому счету, может быть, отдельная судьба. Но время заканчивается в эфире, нужно назвать адрес, чтобы люди писали, чтобы знали, что это кому-то сейчас нужно, и кто-то занимается этим поиском.
Потому что писем-то не иссякает поток. Я просто извиняюсь, уважаемые радиослушатели, что далеко не каждому могу ответить, особенно по тем, у кого, ну, явно без вести пропавший, там чаще всего никаких сведений в армии не сохранилось. Это не то, что там я такое-то недотёпа не ищу. Это ничего нету, чтобы что-то было сообщить. Я хочу вам, прошу, значит, запишите, пожалуйста, адрес для писем. И для ваших отзывов. Отзывы обязательно пишите о военных годах, как довелось жить, какие были трудности или, наоборот, радости. То есть это вот очень важно для нас, для живого слова. Значит, адрес наш, индекс почтовый 620-075. Повторяю, индекс 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Это абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. Жду вас. Ну и слушайте радио. И слушайте нас на сайте pravradio.ru. Или просто наберете в интернете «Православное радио Воскресенье», и там найдете тему, наша тема называется «Чтобы помнили».
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии у нас сегодня был руководитель организации «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. До встречи через 2 недели.
Всего добренького.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист 30 лет пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.